Глава 27. Утром следующего дня полковник Форсайт поднял Джима и Тони рано. Он посадил их в служебный автомобиль и повез в центр военной специализации. Центр располагался на окраине города, на территории, похожей на большой огороженный парк. Миновав КПП, на котором у полковника со всей тщательностью проверили документы, машина поехала по узкой асфальтированной дороге, обсаженной по обе стороны деревьями. Иногда между ними появлялись окна, и тогда можно было видеть цепочки людей, которые преодолевали полосы препятствий. В одном месте дорога проходила неподалеку от длинной ямы с грязью, в которой барахтались курсанты. Они старались двигаться быстро, при этом падали вместе с тяжелыми автоматами. Однако продолжали упрямо двигаться вперед. На краю ямы стоял чисто одетый сержант и кричал:
«Быстрее, свиньи! Быстрее!»
«Ты смотри, Тони, они ж буквально плывут в этой грязи. Это ужасно. Надеюсь, это не наша программа обучения».
«Конечно, не наша», – с уверенностью заявил Тони. «Это, наверное, какие-нибудь морские пехотинцы. Они все время то с воды на берег, то с берега в воду. А обычный пехотинец, он больше по полям, по лесам ходит».
Проехав мимо ямы с грязью, они увидели натянутые вдоль дороги тросы, по которым уже другое подразделение курсантов скользило на палках с роликами. Они быстро неслись над кустами, и обязательно кто-то срывался и падал вниз. Одни после этого поднимались сами и, прихрамывая, возвращались на исходный рубеж, другим помогали санитары с носилками.
«Ничего себе!» – сказал Джим, оглядываясь. «Вы видели, дядя?»
«Нет, не видел. Я на дорогу смотрю».
«Надеюсь, это не наша программа обучения».
«Конечно, не наша», – снова пришел на помощь Тони. «Это какие-нибудь воздушные десантники. Ты ж видишь, они тренируются, как бы прыгать с парашютом».
Наконец, деревья и кусты на обочинах закончились, и автомобиль поехал вдоль плаца, на котором еще одно подразделение курсантов отжималось на кулаках прямо на бетоне. Между ними прохаживался сержант с длинным стеком в руке. Те, кто, по мнению сержанта, делал что-то не так, сейчас же получали стеком. Учитывая, что эта группа не плескалась в грязи и не проносилась на ролике по тросу, их вполне можно было принять из-за пехотинцев.
«Наверное, это вроде игры», – предположил Джим, жалко улыбаясь.
«Это не пехотинцы», – сказал Тони, стараясь в первую очередь убедить себя. «Это, скорее всего, спецназ какой-нибудь. Пехотинцы больше ползают, он и полковник так говорил. А эти на кулаках прыгают. Не, спецназ, однозначно».
Машина остановилась возле длинного здания барачного типа, возле которого стояли джип и мотоцикл на трех колесах с шипами для повышенной проходимости. Дядя Эдгар вышел из машины, и следом за ним, немного напуганные, выбрались Джим и Тони. Полковник первым поднялся на крыльцо и, обернувшись, увидел, что ребята совсем струхнули.
«Давайте, поднимайтесь, это теперь будет ваш дом».
«Это наш дом? Одноэтажный?» – удивился Джим.
«А почему он должен быть многоэтажным? Нормальное здание».
Они зашли внутрь, и полковник, прочитав надписи на дверях, толкнул одну из них. В комнате, заставленной стальными шкафами, за столом сидел сержант и что-то писал. Увидев погоны полковника Форсайта, он живо вскочил и встал по стойке смирно.
«Вольно!» – сказал полковник. «Мне нужен сержант-инструктор Гроу. Где я могу его найти?»
«Сержант Гроу на занятиях, сэр, но я могу его вызвать».
«Нет, это не обязательно. Просто я привез в его учебный взвод двух новеньких курсантов».
«Одну минуточку, сэр».
Сержант взял какой-то список.
«Джим Симмонс и Тони Тайлер».
«Да, это они».
«И где они сейчас?»
«Ждут в коридоре».
Сержант подошел к двери, открыл ее и пригласил Джима и Тони войти.
«Заходите, ребята, не бойтесь, здесь бояться нечего», сказал он самым задушевным тоном.
Приятели вошли и огляделись.
«А где мы будем жить? Где наша комната?» спросил Тони.
«Да, хотелось бы посмотреть, немного обжиться», добавил Джим. «Обжиться? Да нет проблем», сказал сержант. «Дня три вам хватит. Как следует, выспитесь, походите по территории центра. У нас здесь отличный воздух. Мы ж не в городе».
«Это было бы неплохо, сэр», – улыбнулся Джим.
«На такой прием мы даже не рассчитывали», – признался Тони. «Но мы тут сами разберемся, сэр», – сказал сержант, обращаясь к полковнику. «Я передам этих курсантов сержанту-инструктору». «Тогда пока, Джим. Тони».
Полковник пожал им руки.
«Когда дождетесь первого увольнения, позвоните мне, чтобы похвалиться успехами».